Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья. В студии ведущая Алла Митрофанова.
Александр Ананьев.
Это «Семейный час». Каждую неделю в одно и то же время мы собираемся здесь, за семейным столом в студии «Радио Вера», и обсуждаем самые актуальные, самые насущные, самые острые и иногда самые непростые темы. И вот сегодня как раз тот случай, когда тема у нас очень непростая, но тем она актуальнее, тем она острее, и тем об этом надо говорить. Сегодня мы приветствуем в гостях президента фонда «Сохраняя жизнь» Анну Межову. Анна, добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте. И разрешите представить вам, дорогие друзья, священника Дмитрия Березина, руководителя журнала «Батя».
Добрый вечер.
Начнем с журнала «Батя». Что это за журнал? Давайте в двух словах расскажем нашим слушателям о круге тем этого журнала, кто его читает и для кого он создается.
Ну, журнал «Батя» создавался и, собственно, продолжает свою жизнь, свое плавание для пап, да, и основная задача этого журнала, как была в 2007 году, когда он появился, так и до сих пор, это говорить о отцовстве, о том, как быть отцом, какие бывают отцы, потому что когда он появился, на самом деле существовал, ну, можно сказать, вакуум в информационном пространстве, да и вообще вот в... Даже вот в школьном пространстве вообще отцы – это были какие-то такие изгои. Когда говорили о воспитании детей, это было вот что-то такое. Вот мама, да, папа где-то там.
Я был на школьных собраниях, на собраниях родителей в школе. Обычно это было 29 мам и я, и мы обсуждали цвет носочков детей на физкультуре, и мне было там непросто. Это правда.
Да, я вот в этом смысле тоже всегда каюсь. Я один раз, по-моему, был на собрании родительском всех своих четырех детей, вот, и больше туда не ходил.
Прекрасно вас понимаю.
Вот, но вот, тем не менее, есть другие проявления отцовства, и мы как раз и обсуждаем о том, как в наше время, в нашем мире быть хорошим папой, потому что вот если есть в семье хороший мужчина, папа, тогда все остальные процессы выстраиваются очень хорошо, да, тогда и дети чувствуют защищенность, и супруга, вот, и тогда, в общем-то, вот то, что мы говорим, то, что мы называем крепкой семьей, оно складывается.
Какой актуальный журнал.
Да, да-да-да, вот видите как, вот, а когда исчезает это звено, то, к сожалению, возникает очень-очень-очень много проблем. Вот, естественно, и с папами тоже бывают проблемы, и мы тоже этому уделяем внимание.
Вспоминается песня «А про папу» до этой песни песен не было ни одной.
Кстати, да, это реально не было ни одной песни, значит, еще некоторое количество лет, вот, когда мы выпускали журнал, мы не могли ничего найти. Но сейчас у нас на портале, по-моему, порядка 20 песен, современных в основном, посвященных папам.
Да ладно?
Да, в том числе очень и очень замечательно.
А вот интересно, с чем связано такое, ну, дискриминация, можно сказать, да, такое, ну, явный перекос в сторону песен, которые посвящены мамам, их множество, причем на любом языке мира. А песни, которые посвящены папе, действительно, так вот можно сосчитать-то довольно, довольно просто. Хотя, если литературу брать, то отцы...
Все очень просто. Песни пишут мужчины. Поэтому большинство песен посвящено мамам. Анна Межова, президент фонда «Сохраняя жизнь», у нас также в гостях. Мне хочется, чтобы в двух словах, Анна, вы рассказали о работе вашего фонда.
Ну, наш фонд региональный, он работает в Оренбургской области, и мы помогаем детям. Детям-сиротам, детям-жертвам преступлений, детям, попавшим в сложные жизненные ситуации, и вот в том числе реабилитация насилия и тяжелых психологических травм у детей.
И вот сейчас мы переходим к непростой теме. Теме, которая актуальна и для отцов, теме, которая актуальна и для тех, кто пытается оградить детей от насилия.
И для мам тоже она очень актуальна.
Для мам в первую очередь, как всегда. Не так давно я обратил внимание, и не мог не обратить внимание, на то, что на заседании Высшего Церковного Совета святейший патриарх Кирилл уделил отдельное внимание школьной травле, которая, благодаря английскому языку, у нас теперь называется буллинг. Кстати, слово мне не нравится. Вам нравится слово «буллинг»? Почему слово «травля» заменили словом «буллинг»?
Мне больше нравятся русские слова. Я не люблю, когда заменяют.
Да, давайте тогда мы не будем оперировать словом «буллинг». Мы расставили все точки над «и» в этом слове, тем не менее. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал отвечающих за работу с молодежью священников не молчать и начать борьбу с насилием и травлей между детьми в школах. Он заметил, что буллинг, простите меня, огромный пасторский вызов церкви и огромный нравственный вызов обществу. Отец Дмитрий, скажите, чем было вызвано вот такое обращение внимания на эту проблему, насилие детей над детьми в школе?
Ну, насколько я могу судить, вот, по событиям последних несколько лет, ну, наверное, во многом связано с тем, что средства массовой информации очень доступны и широко освещают различные проблемы, и они очень быстро, информация расходится. Раньше, мне кажется, эта проблема существовала также. Вот, например, вспомним фильм «Чучело», да, но просто, может быть, они мало говорили, и поэтому она была очень локальной. А сейчас многие такие особенно яркие, вопиющие вещи, они выходят наружу. Ну, почему? Сами дети снимают ролики, и те, кто смотрит это, а смотрит аудиторию, там, сотни и десятки тысяч людей, да, может быть, вот, они приходят в ужас, как мы докатились до этого. Плюс какие-то бывают очень резонансные события, когда уже жертвы этой травли приходят в школы, да, вот то, что, опять же, называется некрасивым словом «скулшутинг», да, то есть они уже приходят, начинают мстить, начинают, ну, приходят там с оружием, там, кто с ножами, да, и это тоже среди этих людей тоже во многом жертвы того или иного насилия в школе. Вот. И вот эти случаи, они всплывают, и, конечно, на уровне уже, да, и федеральном, ну, необходимо этому вопросу уделять гораздо больше внимания.
Отец Дмитрий, вы меня пугаете. Неужели вот то явление чудовищное, когда дети приходят в школу с оружием, а такое, к огромному сожалению, случается все чаще, это связано как раз вот с этим детским насилием в школе?
Ну, я не скажу, что на 100%, но несколько случаев, вот, которые были в недавнем времени, насколько удалось восстановить события, они во многом зависели от этого.
Я пытаюсь понять. Все-таки мы живем не в идеальном мире, и мы не тепличные растения. Когда мы были маленькими, у нас тоже в жизни всякое случалось. И бойкоты объявляли, и, наверное, травля какая-то имела место. Мне кажется, что вот такой острой реакции это все-таки не вызывало. Проходило мягче, что ли. Изменилась детская психика. Вот сейчас, в 21 веке, обостренно, более обостренно дети что-то воспринимают?
Вообще, если смотреть по тем людям, которые обращаются к нам и рассказывают свои истории уже взрослые, да, и тем детям, которые мы наблюдаем, во-первых, я вижу, что роль семьи уходит на второй план. И если раньше ребенок получал поддержку в семье, то сейчас очень часто родители уткнулись в свои телефоны, да, или работают на трех работах, и, в общем-то, не дают той поддержки ребенку. Ребенок оказывается фактически один на один со своей проблемой. И плюс социальные сети, конечно, да, то есть как бы он ищет поддержку там, и вот, соответственно, как бы что он там может найти и куда его приведут вот эти вот желания выйти из, ну, такой проблемной ситуации, да, то есть как бы вот это вот здесь уже большой вопрос. Да, дети, которые становятся жертвами травмы, травли, у них заниженная самооценка, да, то есть как бы они в зависимости от их типа психологического состояния, да, то есть они могут быть либо агрессивными, вот, либо они, наоборот, ну, становятся подавленными, да, и вот сейчас, к сожалению, вот эти все острые состояния могут привести либо к суициду, с одной стороны, да, то есть если ребенка затравили, да, либо как бы к очень агрессивному поведению. И, соответственно, как бы ребенок может начать мстить своим обидчикам. И это... Ну и плюс, мне еще тоже кажется, с одной стороны, дети сейчас стали как-то проще относиться к жизни, точнее, к самой ценности жизни.
Легкомысленнее, вы хотите сказать?
Да, то есть как бы они, нету такого ощущения вот именно ценности собственной человеческой жизни.
А почему?
Ну, знаете, я не знаю, возможно, это связано как-то с играми, да, то есть как бы, что дети...
Компьютерные игры вы имеете в виду?
Да,
где 10
да,
жизней
да,
и 100
да,
вариантов,
вот.
100-500 вариантов.
С другой стороны, возможно, это недоработка семьи, когда, знаете, мы проводили опрос среди школьников, и подавляющее большинство сказало, что родители не говорят о том, что они их любят. Вот просто подавляющее большинство, за редким исключением. Ну, это были старшеклассники, конечно. И вот мы понимаем с коллегами, да, то есть как бы что изменилось у нас общество, изменилось у нас то, как воспитывают детей, и, соответственно, дети, соответственно, стали другими, да.
Отец Дмитрий, вы как пастырь, у вас должен быть ответ на вопрос очень острый. Я вот на него сейчас обратил внимание. Дети стали гораздо более легкомысленно относиться к жизни. Это действительно так? А если так, то почему? Вот вопрос к духовнику определенно.
Ну, я вот сейчас размышляю, опять же, да, это скорее будут такие мазки некоторые, да, то есть какие-то обобщения делать не стоит. Но один из факторов, наверное, заключается в том, что мы живем в очень комфортных условиях. То есть, например, почему ребенок не боится смерти? Ну, он, например, ни разу не ломал ногу, ему не было по-настоящему больно. Потому что если он сломает ногу, он поймет, что все-таки жизнь это, ну, как она стоит того, чтобы жить. Да, что это, ну, смерть это не красивая картинка. А как раз вот социальные сети, они показывают очень часто, да, вот эту красивые картинки, что это вот, ну, если мы берем там группы смерти, это вообще романтика такая, да, вот очень жуткая. Вот. И еще второй момент тоже, это все-таки, ну, некие шаблоны. Это героизация. То есть, если взять, там, ну, не знаю, какое-то пионерское детство, там были пионеры-герои, то есть был какой-то пример, каким должен быть вот некий такой вот лучшее проявление, да, детской деятельности, то сейчас, по-моему, вот, насколько я могу судить, героев для детей практически нет. Это либо какие-то мультяшные персонажи, там, да, анимешные, которые, ну, явно не являются достойным примером. А и тогда возникают вот эти герои, да, вот, а вот, пожалуйста, он пришел с ружьем, про него все написали, вот он, да, вот он там или там спрыгнул откуда-то, и про него все говорят, это же звезда. И вот такие звезды, к сожалению, мне
синдром
кажется...
Синдром Вертера это такой, да.
Да, да, и они вот, может быть, во многом формируют человеческое поведение, детское поведение.
И вот этот наш с тобой, Алла Сергеевна, вчерашний разговор после просмотра очередного фильма про Гарри Поттера возвращает нас опять же к этой теме. Мы решили с супругой пересмотреть всего Гарри Поттера на досуге и выяснили, что там трагедия, там же все умерли. И отсюда, наверное, отчасти и происходит вот эта вот жуткая романтизация смерти среди детей.
Семейный час на радио «Вера».
Вы слушаете «Семейный час» на Светлом радио. Меня зовут Александр Ананьев. Со мной вместе «Семейный час» ведет Алла Митрофанова. И мы продолжаем разговор о насилии в детской среде, насилии детьми над детей и, в первую очередь, над детьми, конечно, с президентом фонда «Сохраняй жизнь» Анной Межовой и священником Дмитрием Березиным, руководителем журнала «Батя». В ряде стран провели исследования, в том числе и в России. Исследования на тему, как много детей подвергаются насилию, травле в школе. И результаты были ошеломляющие. Причем я сейчас приведу результат 2016 года, сейчас уже 2019. 65% девочек и 62% мальчиков сообщили о случаях травли и запугивания в школе над ними лично. И эти данные показывают, что в странах, где запугивание в особенности распространено, девочки подвержены этому в гораздо большей степени, чем мальчики. Чем это вызвано? Может быть, речь идет просто об обостренном отношении к самому себе? То есть насилием, запугиванием и травлей воспринимается просто нелюбовь к себе класса, просто какое-то место, которое человек занимает в обществе, в классе? Или же действительно уровень агрессии так сильно возрос?
Ну, мне сложно прокомментировать именно, почему среди девочек это сильнее, да? Но вообще, скорее, что девочки больше придают значение отношениям, а мальчики, они больше придают значение действиям, что ли, да, то есть как бы вот, ну, пошли, подрались там, как бы, и как бы все, как бы вот выплеснули свои эмоции, выразили там, кто прав, кто виноват, нашли это, вот. А девочки, вот они в основном как бы обсуждают отношения, выясняют, что-то придумывают, разговаривают, как бы вот там дружат друг против друга, создают какие-то группки, то есть, может быть, вот только с этим это связано. Но надо сказать, по нашему, вот, так сказать,
опрос.
Ее нельзя сказать, что это статистика или опрос. Вот просто вот наше видение, что на самом деле как-то в равной степени примерно дети. И всегда все-таки мне не хочется говорить о том, что это вот только дети и между собой. Это все происходит, как правило, при... ну, на глазах у взрослых и при таком безмолвном попечительстве взрослых, да, это в лучшем случае. А, к сожалению, мы очень часто видим, что и родители, и учителя тоже становятся как бы вот участниками всего этого процесса, потому что, ну, вот те случаи травли, да, которые мы разбирали, с которыми мы работали, там просто учитель это не останавливал, а всячески просто поощрял. И, соответственно, родители это не... То есть травля становится действительно такой серьезной травлей, ну, а не просто какими-то небольшими там разборками ситуативными, да, когда уже вот именно... родители и взрослые, зная об этой проблеме, не останавливают детей. Очень часто травят детей неудобных, да, то есть, например, каких-то детей с неким вызывающим поведением, да, то есть как бы... И учитель ничего не делает, потому что ему тоже неприятно работать с этим ребенком, да, то есть как бы, например, когда семья малообеспеченная, вот мы просто очень часто наблюдаем такие случаи, когда малообеспеченная семья, и они, например, там не сдают на какие-то там подарки, да, то есть как бы вот мама не хочет что-то лишний раз делать, да, потому что она работает там на трех работах еще, или у нее еще там много детей, и она просто не успевает, да, то есть как бы...
Ну, это значит, что ее ребенок еще больше нуждается во внимании.
Да, конечно, но вот, к сожалению, вот очень часто бывает, что ребенок плохо учится, ребенок плохо себя ведет, и вместо помощи как раз-таки вот он становится неудобным в классе, и его стараются как-то изжить из класса, то есть вот начинают травить, начинают стараться как-то вот, чтобы они куда-то ушли, и вот, собственно говоря, вот такие самые тяжелые случаи, самые вот, когда мы подключаемся, когда мы начинаем разбирать, и вот в этой ситуации мы выступаем как некие медиаторы между вот всеми участниками данных событий. Надо сказать, что здесь очень мы нашли большую поддержку именно в нашем городском отделе образования, и в частности вот начальник отдела под личный контроль взяла все эти случаи, да, и мы сейчас стараемся...
Это у вас в регионе?
Да, в Оренбурге.
В Оренбурге.
Да. И мы сейчас стараемся, чтобы вот такая работа велась везде. И именно вот то, что мы видим, все-таки ситуация начинает улучшаться.
Из того, что вы сказали, я поняла, что есть принципиальная разница между той травлей, которая, например, там, была там, 20, 30, может быть, там 40 лет назад, когда, скажем, в классе, ну, есть вот скажем, группа хулиганов, или в школе есть группа хулиганов, и они могли взять под свой контроль там, какую-то еще группу детей, могли их запугивать, могли вытирать об них ноги. Ну, вот сейчас люди, которые уже взрослые, они делятся вот этими своими воспоминаниями, воспоминаниями, как они через это проходили, как приходилось выяснять отношения, особенно в мальчишек это, конечно, касалось. Сейчас ситуация другая. Сейчас объект травли – это, например, ребенок из неблагополучной семьи, а не тот, который чем-то насолил этим хулиганам или просто там попался под горячую руку. И, соответственно, те люди, которые выступают агрессорами, это уже не уличные хулиганы, а дети из, может быть, вполне благополучных семей.
Я тебе больше скажу. Недавно прочитал любопытную статью, в которой, в частности, утверждалось, заведующий научной лабораторией социологии, образования и науки НИУ Высшей школы экономики в Питере профессор Даниил Александров заметил, что агрессивность переместилась из неблагополучной среды в благополучную, то есть в хороших школах. Агрессии стало гораздо больше, чем в плохих школах. И это такой процесс.
Ну, на самом деле, я абсолютно согласен с этим. И мне кажется, здесь надо два момента отметить. С одной стороны, что то, что мы называем травлей в школе, оно может иметь совершенно внешние невинные формы. Ну, раскидали тетрадки, да, и учитель, ну, что он, ну, дети балуются, да, то есть часто учителя, они не видят систему. То есть травля все-таки это не когда кто-то друг с другом повздорил. Да, травля – это системный такой, ну, процесс, который длится очень долгое время. И часто учителя, особенно в средней школе, да, и в старшей, они видят фрагментарно, только на своих уроках. Ну, мало ли, там, кто-то кому-то тетрадку там нарисовал, да, что-то порвал. Это же не тот повод, чтобы нужно было разбираться. И вот мне кажется, что полная эта картина складывается в голове того, кого травят чаще всего. Вот, это один такой аспект очень важный. И мне кажется, тут действительно отчасти это и есть определенное такое становление в социуме. То есть, может быть, не нужно прям вот, когда вот это не переходит какие-то радикальные, ну, такие серьезные рамки, может быть, не делать из этого трагедию, это определенный процесс взросления. И люди, которые через это проходили, не обязательно будут забитыми там и так далее. Они вполне могут повзрослеть через это как-то, переосмыслить себя в том числе. Вот. То есть здесь, может быть, найти какую-то грань, где травля, а где, ну, вот такие...
А где не стоит носиться с собственным «я».
Да, отец Дмитрий, но вот сейчас и для меня, и для наших слушателей очень важно понять, а где проходит граница между «все нормально», это естественный процесс, сами разберутся, все дети такие, и... Вот это уже трагедия, и с этим надо разбираться, это уже большая проблема. Ведь по большому счету в корне любой по-настоящему серьезной трагедии лежит вот это вот не какая-то не трагедия, это естественный процесс, сами разберутся. На что обращать внимание родителям?
Мне кажется, ну вот опять же, я не скажу, что я специалист, да, вот если сходу попытаться ответить на этот вопрос... Это серьезные изменения в поведении и в характере ребенка. То есть, когда ребенок впадает в апатию, в депрессию, то есть это говорит о том, что у него вот эти, может быть, которые со стороны процесса не очень-то, ну, страшные, а для него это трагедия. То есть тогда вот однозначно нужно на это очень и очень сильно обращать внимание. Ну, вот, наверное, так. Просто если говорить о травле, которая переходит уже в формат снятия видеороликов, когда там человека избивают, это совершенно другое, да, это все-таки явно такая антисоциальная вещь. А здесь, ну вот мне кажется, когда личность ребенка не выдерживает, она может не выдержать почему? Либо нету стержня какого-то внутреннего. Все-таки здесь еще какой момент? Вот, ну, если взять воспитание, допустим, там советского периода, были определенные императивы нравственные. То есть правила, даже когда дрались, да, там стенка на стенку, да, там дрались до первой крови. То есть были определенные вещи, которые не переступали, были, ну, законы, и всех придерживались.
Лежачих не бьют.
Лежачих не бьют, да. Сейчас вот с неким размытием, в том числе и нравственности, как бы мы ни пытались, да, там, духовно-нравственные ценности проповедовать и так далее, иногда эти духовно-нравственные ценности, они беззубые в детской среде, в подростковой среде. То есть подростки, они более, ну, в этом смысле, жесткие, радикальные, и не все готовы вот прям быть такими милыми, пушистыми. Вот,
хороший вопрос, быть... кстати, почему они беззубые? Может быть, потому что они воспринимаются как нечто абстрактное, спустившееся с потолка, что вот мне сказали, надо жить так, а жизнью это не подтверждается?
Ну, отчасти, наверное, да.
Прежде чем мы прервемся на минуту, я хочу сформулировать основные ошибки взрослых, столкнувшихся с проблемой травли собственных детей. Или, может быть, их дети занимаются травлей в школе. Я вот сформулировал для себя две ошибки. Анна, если вы дополните этот короткий список, будет здорово. Ошибка первая – ждать, что само пройдет, и дети сами разберутся. И ошибка вторая – оправдывать происходящее и объяснять происходящее. Есть ли еще что-то, что ни в коем случае нельзя делать?
Мы говорим про родителей?
Да, мы говорим про родителей в первую очередь.
Я скорее все-таки сторонник смотреть на ситуацию и разбирать ее именно конкретно, да, то есть я не люблю таких вот, я скорее говорю, что надо делать, вот, угу. Поэтому, например, главное поддержать своего ребенка, то есть вот это вот просто самое главное, что должен сделать родитель в этой ситуации.
Не в случае, лениться, если его травят.
Да, не лениться обращать внимание на ребенка, потому что часто мы просто ленимся. Мы вернемся в студию ровно через минуту.
Семейный час на радио «Вера».